Но был тот переломный момент, когда ты понял, что Господь тебя любит, Он тебя зовет, правда? Был этот момент до и после, мы можем сказать, но был действительно, может быть, кого-то заняло это время, но действительно мы можем сейчас сказать, что мы последователи Иисуса Христа, правда? Мы христиане, мы Его ученики, и мы учимся от Него, мы учимся, мы продолжаем учиться. Итак, сегодня мы будем говорить о мире Иисуса Христа, о том времени, когда Он действительно призывал Своих учеников. И я хочу просто показать вам, как евреи вообще относились к ученичеству как таковому, к Слову Божьему. И я хочу просто сегодня очень глубоко так зайти, нырнуть и просто из Писания прочитать, показать эти картинки, которые нас заставят о некоторых вещах вообще поразмыслить. Давайте мы сначала порассуждаем о Слове. Числа, 15 глава, 37-40 стих. Давайте откроем числа. Вы знаете, что евреи вообще, они верили, что они избранный народ, и что Тора дана им из-за великой любви Бога к ним. Это так и есть, это правда. Кто знает, из скольких книг Тора вообще состоит? С 5 книг, да, совершенно верно. Тора состоит из 5 книг, и первая книга – это то, что мы с вами изучаем и все знаем, но оно называется на иврите, оно имеет другие как бы названия – это Бытие, да? Вторая книга – это книга чисел. Потом идет книга, сама как бы не помню точно порядок, Бытие, Исход, вернее, числа, нет, Левитов, числа и Второзаконие. Вот 5 книг. Евреи были уверены, что действительно по великой благости это есть благословение. Господь дал свой закон, чтобы они в этом законе жили, чтобы они процветали. И вот смотрите, что Господь сказал Моисею. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти». И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы перед Богом вашим». О каких кистях, о каких одеждах вообще здесь идет речь? У кого-то есть какие-то идеи? Кисти одежды. Здесь говорится, вы знаете, у евреев ничто не имеет как бы бессмыслицы. Во всем заложен определенный смысл. И определенная одежда предписывалась Богом точно так же, как инструкция по строению храма, по строению скинии. Все несло в себе смысл. И здесь говорится о своеобразной одежде или покрывало. Это молитвенное покрывало, которое называется талит. Марина нам приготовила изображение ее, да? Можешь показать, Марин? Значит, в иудаизме вот это молитвенное облачение, представляющее собой, это кисточки, которые прикреплялись, и большие голубые шнурки, то есть это, пап, там в пакете шарф мой, принеси, пожалуйста, сюда. У меня нет талита, но просто хотела показать, как это выглядит. И вот это голубые шнурочки, которые прикреплялись на 4 конца этого шарфа, этой ткани или этого прямоугольного покрывала. И облачение в талит вообще рассматривается как облачение в свят... Спасибо, Олег. Святость Господа. Да? И все несет в себе смысл. То есть вот на каждом конце, 4 концах, был здесь такой длинный шнурок, голубой шнурок, который назывался цицит. Этот голубой шнурок, здесь сказано, что да будут в нем голубые нити. Голубой цвет вообще. Он добывался из специальных улиток, которые жили в Средиземном море. И нить шерстяная или шелковая, она окрашивалась в голубой цвет. И голубой цвет, он как бы представлял себе святость Божью. Представлял цвет неба. Этот голубой шнурок, бело-голубой шнурок был... На этом конце, на этом, и когда одевался талит, он одевался вот таким образом, вот так вот, Этот шнурок, передние шнурки должны висеть как бы впереди, и два задних, они были сзади. И когда евреи молились, особенно раввины, когда читалось в храме, в синагоге, читалось Писание, когда священник служил, он обязательно вот так покрывал голову, да, покрывал голову. И мы много знаем изображение Иисуса, когда он вот так с покрытой головой, да, то есть они облачались в эту святость, да. И очень часто, когда евреи молятся, даже сейчас, возле стены храма, стены плача в Иерусалиме, можно увидеть, когда они облаченные в талит, они делают вот так, они закрываются. И это и есть молитвенная комната, о которой говорил Иисус Христос. То есть не обязательно искать комнату молитвенную, где-то закрываться в туалете, в клазете. Но и это именно говорится вот о такой как бы палатке, мини-скинии, которую человек может соорудить из талита. Но этот талит, он действительно, он имел в себе своеобразное значение. И значения очень сильные вообще. И сегодня мы говорим о том, как быть учеником Иисуса Христа, и мы говорим о том, какое значение придавалось Слову. Ученик – это тот, кто знает, конечно же, Слово. Даже эти шнурки, которые были на этом покрывале, они имели по 5 узелков, которые напоминали о 5 книгах Торы. То есть все заповеди Господни, да, они, мы знаем, повязывались также на руку, специальная ленточка, которая повязывалась, на ней были написаны заповеди некоторые. Также одевалась такая, может быть, вы видели у ортодоксальных евреев коробочка. Вот здесь одевается на лоб, в которой также положены не все там, конечно, некоторые заповеди. И Господь, Он говорит, повяжи на руку, да, начертай на своей одежде, напиши, пусть вот эти вот кисти, все это напоминает тебе о моем слове, да. То есть настолько они верили просто, что действительно Слово Божье, оно живое, что если они будут жить по нему, соблюдать эти заповеди, что они будут благословенны. И вообще, если мы увидим сейчас вот ортодоксальных евреев, мы видим, что они до сих пор одевают эти талиты, то есть они до сих пор очень как бы относятся трепетно ко всем заповедям. И мы с вами понимаем, что мы не можем Ветхий Завет просто куда-то убрать, но видя, просто изучая его, да, мы видим, как много вообще Бог вкладывал в те же пророчества, вкладывал в свои законы. И, конечно же, мы должны выбрать из этого, не то что выбрать, но изучать это, знать это. И если мы говорим об атрибутах, то все, наверное, знают, что еврей, он должен носить кипу, да, кипа, вот эта шапочка. Как вы думаете, для чего эта шапочка дана? Что она означает вообще? Кипа напоминает, что над нами есть Бог. И когда человек склоняется перед Господом, да, он таким образом покрывает свою голову, он говорит, да будет воля твоя. Он принимает волю Господа. И вот этот талит точно так же, это как бы изображение силы Божьей, которая ложится на тебя. Это также твой молитвенный вот этот вот клазет или твоя молитвенная палатка, комната, в которой ты можешь закрываться, отстраняться от всего. Я так иногда думаю, оказывается, есть даже женские талиты. Может быть, прикупить нам на церковь, потому что иногда действительно, как Оксана когда-то говорила, склонишься молиться, там пыль увидел, там еще что-то, там это надо убрать, там это подобрать, да? И ты действительно не можешь просто уйти, уединиться. И вы знаете, вот талит сравнивают с крыльями Господа. И во многих псалмах мы можем увидеть, что под сенью всемогущего покоимся. Да? Крылья Господня, они окружают нас. Очень многие псалмы говорят об этом. Крылья, крылья, крылья защищают. Вообще интересное очень такое, знаете, сравнение, потому что на самом деле любая птица, кроме голубя, она защищается посредством клюва и когтей. Только голубь, только голубка, она закрывается крыльями, да, она крылья – это ее защита. И мы знаем, недаром вот эти вот все, знаете, сравнения, что Дух Святой в виде голубя является очень часто. Это действительно говорит о нежности, о любви. Это говорит о том, что мы под крыльями Господа. И когда мы вот говорим все эти просто сравнения, когда мы вспоминаем все эти вещи, нужно сказать, что в Новом Завете, точно так же, когда женщина, страдающая кровотечением, она прикоснулась к одежде Иисуса. Когда она прикоснулась, источник ее кровотечения, он остановился, Иисус сразу почувствовал это. Она прикоснулась именно к талиту, она прикоснулась вот к этим кистям, да? И вы знаете, давайте мы откроем Малахия 4:2. Оказывается, было предсказано пророчество. И пророчество это было записано в Ветхом Завете. И Малахия 4:2. Скорее всего, что женщина эта, которая понимала, что если обнаружат ее нечистую в таком состоянии, ее побьют камнями просто. Потому что она пришла в эту толпу, мало того, она не могла прикасаться вообще к чужому мужчине, если это не был ее родственник, вообще ни в каком состоянии, да, то есть это грех вообще. И до сих пор у евреев это считается грех, да, то есть там нельзя там по спинке похлопать, за руку взять, а уж тем более обниматься, если это не твой родственник. Но она прикоснулась к талиту, и она исполнила просто вот, точно она знала это пророчество, которое говорит: «А для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Дальше там можно? Нет, я думаю, что это не там. Но факт тот, что Малахия, он говорил пророчество о том, что исцеление в крыльях его, исцеление в одежде его. И, скорее всего, что вот эти длинные кисти, которые были на талите Иисуса Христа, когда она прикоснулась к ним, да, она просто, зная слово, она это слово исполнила, и она получила свое исцеление. Недаром Иисус, он почувствовал, что кто-то прикоснулся с большущей верой к нему. Не просто люди, которые пришли, они хотели там, знаете, говорят, хлеба, зрелищ, там, умножения, еды, там, еще чего-то. Но она проявила вот эту веру, потому что она знала слово, она знала Писание. И когда она прикоснулась, она действительно почувствовала, он почувствовал, что сила вышла из него, и это прикосновение по вере, оно принесло ей великое исцеление. То есть эта женщина знала текст. Вообще, кто она такая была? Кто она такая? Откуда у нее было познание этого пророка, что пророк там предсказывал, что он придет, и исцеление будет в его крыльях? То есть талит это, вот, это именно как прообраз, это крыльев Божьих. Да? Она прикоснулась к нему не к плечу, не к ноге, она прикоснулась именно вот, к концам, к краям одежды. И если говорить вообще об образовании у евреев, то, наверное, для вас это не секрет, что действительно евреи, они уделяют большое внимание своим детям. И до сих пор они стараются, чтобы дети были обучены. Не знаю, насколько религиозно, но даже образование светское они стараются своим детям дать. Все это знают, да? Так вот, что происходило вообще во времена Иисуса и ранее в образовании детей, да? Я говорю об этом, чтобы подвести вас к теме ученичества, да? Потому что именно Иисус, он призывал учеников. Но перед этим хочу задать вам вопрос. Как вы думаете, с какого возраста детей еврейских вообще тогда и сейчас начинали учить Торе? Версии ваши. Со скольки? 12? Еще? 7 лет? Еще? 6? Еще? Угу. 5-летние дети, да? Окей. Ну, если, скажем так, может быть, дома, да, приучают раньше, но официально, Лиля правильно сказала, официально детей посылали при синагоге. Там был раввин, который учил именно детей. Это был 6-летний возраст. С 6 лет. И вот получается так, что с 6 до 10 лет, с 6 до 10 лет, дети не занимались ничем другим, но они запоминали Тору. Вот эти 5 книг, которые я вам назвала, да, Бытие, Исход, Числа, Второзаконие, Левитам, это изучалось с 6-летнего до 10-летнего возраста. И вы знаете, такой был интересный обычай, который состоялся в первый день, когда детки приходили в синагогу учиться. Когда они приходили, у них были специальные дощечки, на которых они писали. Я не знаю, чем там писали в то время. Ну, может быть, мелками, может быть, еще чем-то. Но раввин брал мед, он выливал на эти дощечки, и он говорил: «А теперь возьмите и съешьте, слежите этот мед». И да будет слово Господне в ваших устах, на вашем языке, как этот мед. Вот был такой интересный обычай. И вы знаете, когда Иезекииль, он говорил, что слово Господне вошло в меня и стало слаще меда. Это именно сравнение, отношение, вот это отношение к Божьему закону, к Божьему слову, как к меду, потому что мед... Это считалось лакомство и до сих пор считается. И это что-то экзотическое, которое приносит удовлетворение, которое приносит вкус в твою жизнь. Но что интересно, когда Иоанн говорил о Слове Божьем, он говорил, что я увидел свиток, помните, в Откровениях, и он съел его, и сначала свиток был сладок в его устах, но потом он стал горек в его чреве. Как вы думаете, почему он это говорил? Какие-то версии есть? Почему? Потому что, вы знаете, слово само по себе, оно действительно прекрасно и сладко. И когда сказано, если тебя ударили по одной щеке, то подставь другую, это хорошо звучит. Но когда доходит до реальности, до практики, это очень тяжело исполнить, правда? И это слово, оно становится горьким для тебя, иногда даже тяжело исполнимым. Хоть оно и несет в себе прекрасный смысл, но на самом деле иногда очень тяжело, и оно часто бывает, обличает тебя, работает просто, оно всегда работает на тебя, но когда обличает, оно становится горьким для тебя, уже не таким приятным, как раньше. Но тем не менее, Слово Божье очень часто сравнивается вот именно с медом. И у них была такая традиция, вот именно вылить этот мед, на, скажем так, ну это не тетрадки у них были, на эти дощечки, чтобы ребенок просто съел, слезал и почувствовал, насколько Слово Божье, оно сладко. И вот к 10 годам, believe it or not, поверите мне или нет, почти все дети уже знали Тору. 5 книг, можете сказать, ну это нереально вообще. А я вам хочу сказать, реально. Потому что на самом деле наши дети воспринимают сейчас очень много информации, разной информации, может быть, совершенно ненужной. В школе учат там каким-то, я не знаю, законом, может быть, физическим и так далее, но евреи, они именно сосредотачивались на знании Писания, на знании Торы. К 10 годам они уже это знали, и потом происходил переход. Переход в другую школу, более высокого порядка. И как бы остальные дети, одни дети могли уже как бы на этом остановиться, но другие дети, которые хотели изучать дальше Писание, они переходили в следующую школу, и в этой школе их учили остальным книгам, книгам пророков, да, они изучали эти книги. И также интересно, что... Там учили искусству ответов на вопросы. Вы знаете, наверное, это уже стало как анекдотом, да, что еврей на вопрос отвечает вопросом. Вы знаете, откуда это пошло на самом деле? Это искусство ответов на вопросы. То есть до такой степени ребенок должен был знать Тору, что когда ему задают вопрос, он не отвечает. То есть это совершенно другая система обучения, да, система информационного обучения. Потому что у нас как? Нам поступает, да, как бы западная система, скажем так, обучения, поступает информация, мы ее должны отдать на экзаменах и на тестах. Здесь же изучалась по-другому, информация поступала, но ребенок должен был настолько глубоко ее в себя взять вообще, что, отвечая на вопрос, он мог отвечать именно вопросом, на поставленный вопрос. То есть, если так как бы в простоте спросить, ну, как бы показать это, я могу спросить, сколько будет 2 плюс 2? Вы скажете, сколько? Сколько реально? 4, правильно. Но если, это простой пример, если об этом спрашивали ребенка, который вот учится именно в Ешиве, да, который учится, изучает, ему спрашивают, сколько будет 2 плюс 2, он говорит, а сколько будет 16 разделить на 4? То есть вопросом на вопрос, и это их подготавливало просто глубоким знанием, глубокому вот этому, знаете, просто перевариванию слова. И в дальнейшем мы знаем, что когда к Иисусу подходили, он точно так же, он часто задавал вопросы, заставлял людей размышлять. То есть когда человек отвечает вопросом на вопрос, это говорит о глубоком познании. Может быть, не всегда, но вот в частности это было искусство ответов на вопросы посредством вопросов. То есть они изучали пророков, и они изучали вот этот вот такой метод диалога, да. И давайте вспомним, когда Иисуса маленького нашли в храме, вернее, родители потеряли, но потом нашли, что он делал? Он стоял, именно отвечал на вопросы, которые ему задавали, и как раз он использовал вот этот вот метод, да. То есть он уже тогда, в 14-13 лет, говорят, ему было, да, и в Писании сказано, но он уже имел познания тогда невероятные, невероятные. И вы знаете, эта возможность открывалась вообще многим, не многим, то есть возможность была, но не все доходили до этого уровня, да, еврейские дети. Но даже если мы будем говорить о Марии, мы знаем, что она, как бы говоря, что забеременела в возрасте 14 лет где-то, то есть она была совсем молоденькой девочкой, но нам кажется молоденькой по еврейским стандартам, в 14 лет, 13 даже лет девушка уже могла выйти замуж. И когда произошло это чудо, да, когда она поняла, что это от Духа Святого, уже ангел ей явился, то когда она говорила потом, она там пела песню или что-то такое, она говорила словами пророков Ветхого Завета. Казалось бы, откуда девочка знает это, да? Но дети уже были научены. И вот мы двигаемся дальше, дальше, дальше. Что же происходило в процессе обучения детей, которые уже выучили Тору, которым уже 14 лет, которые уже знают пророков? Что происходило дальше? Следующее, они переходили на другой уровень. Это тогда, когда выбирались лучшие из лучших. И это не обязательно, что ребенок только знал Писание, да? Но если ребенок, это была огромная честь стать раввином в Израиле вообще. И когда ребенок знал уже Писание, те, которые хотели дальше продолжать свое обучение, они приходили к главному раввину, скажем так, да? И мы с вами понимаем, что Иисус наш раввин, да? Иисус наш учитель. Если мы ученики, кто же наш учитель? Господь, Иисус, да? Он для нас пример во всем. И когда приходил такой ребенок, уже подросток, он приходил к главному раввину, раввин начинал его тестировать, как он знает Писание, как он знает Слово. Причем он задавал такие вопросы, которые... Человек, знаете, поверхностно, как мы, может быть, кто-то готовился так к экзаменам, что ночь не спишь, готовишься, а потом отстрелялся и забыл полностью вообще. Представьте, что с 6 лет ребенок учит это слово, оно входит внутрь него настолько глубоко. Ему задают вопросы, типа, сколько раз, например, в Бытие встречается слово «колодец»? Или, например, раввин спрашивал его и говорил... Вот такая строчка из пророка там Аввакума. А что есть вот перед этой строчкой или после нее, о чем говорится? То есть они практически это все знали наизусть, и они могли ответить. Слышала историю, когда один парень решил поступить в Ешиву, вот именно в эту еврейскую семинарию, да, которая уже идет, ну, после окончания школы. И он не был до этого ни в каких еврейских заведениях учебных, он ну, знал немножко Тору, и он поступил туда, на Манхэттене, да, в Нью-Йорке. И когда он поступил, он был шокирован, что с ним были ребята 16-18 лет, они уже в том возрасте, они знали наизусть Писание. Они знали, могли цитировать. То есть очень к этому как бы относились очень серьезно. И когда ребенок хотел дальше учиться, быть священником, быть раввином, то когда он проходил это собеседование, раввин смотрел на него, и он должен был сделать вывод вообще, годится ли дальше этот мальчик для служения, да, скажем так, для проповеди, хотела сказать, Евангелия, для проповеди закона Божьего. И вы знаете, не все удостаивались этой миссии. Почему? Скажу. Потому что, если вы вспомните слова Иисуса, давайте мы откроем Матвея 11, 29-30. Матвея 11 глава, 29-30. Интересные он слова здесь сказал, интересные слова произнес. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Вы знаете, что каждый раввин, он сейчас по-современному, может быть, это говорят, например, школа или, например, там, учение раввина там такого-то, да? Но каждый раввин имел иго, то есть определенная направленность учения, взгляда на Тору, которую он должен был передать своим ученикам. И это подобно тому, как если мы возьмем, например, алмаз, да? То каждая грань, она особенная. И как бы каждую грань рассматриваешь, и тебе по-разному этот свет преломляется, и просто очень красиво получается. Точно так же Слово Божье. Мы с вами сейчас уже можем сказать, что часто открываем одни и те же строчки Писания, они совершенно по-разному звучат. Правда? Переживали такое? И точно так же, когда раввин, он открывал Писание, он читал, он по-разному, он как бы с этой грани смотрел, другой с этой стороны, а что-то интересное видел в этом, да? И создавалась школа как бы этого раввина. Иго, оно называлось Иго, там, раввина Ицхака, там еще какого-то, да? Иисус здесь говорит именно об этом. Он говорит, возьмите, вы мои ученики. И он обращается и говорит, возьмите иго мое на себя. То есть, способны ли вы понести иго, способны ли вы понести мое учение и жить по нему в этом мире, да? И вот когда этот раввин главный, он беседовал, он тестировал этих молодых ребят, он видел, что может этот мальчик понести иго, может этот мальчик понести это учение, или у него чисто, как бы, знаете, познание вот Торы и все. И было такое, что он говорил, ты знаешь, возвращайся в свою деревню или город, рожай детей, и, может быть, твои дети станут раввинами. Но ты пока, ты не готов. И иди занимайся бизнесом, чем-то там занимался. И было такое, что вот эти молодые ребята, там 16 лет или сколько им было, их мечта не состоялась, они возвращались. И они занимались бизнесом или еще чем-то там, что там было, ремесло какое-то. Но кто-то оставался и брал иго этого раввина. Вот точно так мы с вами, мы призваны взять иго Господа. И если мы ученики, если мы себя таковыми называем, просто говорить, что мы уже посажены на престоле с Господом, что мы все-все уже унаследовали, все получили, этого мало. Но что было дальше, когда раввин соглашался брать этого ученика, действительно, в свои ученики, ученик полностью шел по стопам раввина. Он полностью жил его жизнью. Куда бы ни пошел учитель, он следовал за ним. И таких учеников называли талмудинами. Талмудины – это те, которые познавали дальше Талмуд, но также рави, учитель был полностью для него примером. То есть он смотрел на него, он повторял даже все его движения, да, когда тот проповедовал, как тот жил, как тот благословлял, как он кушал, одевался. Он полностью повторял его жизнь. И Интересно даже такие сведения, что когда раввин, вообще он благословлял все, конечно же, еду, там, погоду, солнце, землю, да, благословлял одежду, которую нужно найти. Даже когда он ходил в туалет, он говорил молитву благословения за то, что Господь так чудно устроил организм его, что он может очищаться. И этот мальчик, он следовал за ним постоянно, и он повторял эти благословения, он учился от него. Когда учитель приходил, когда раввин приходил в какое-то селение, или он учил там определенную группу, может быть, там детей, может быть, мужчин, может, он был какой-то путешествующий раввин, то он мог говорить с такой страстью, он мог просто использовать юмор, разные примеры. Мы видим, как делал это Иисус, да? То вокруг него там не было асфальтированных дорожек. Там подымался клуб пыли просто. И этот талмудин, этот мальчик, который стоял рядом, эта пыль, она падала на него. И от этого, как бы, такого вот примера, такой ситуации появилась пословица. Как бы пословица, благословение, пожелание, которое говорили тем, кто хочет стать учеником. «Пусть пыль твоего учителя, твоего раввина покроет тебя с головы до ног». Задайте себе вопрос, насколько мы, как Мария, да, сидим у ног Иисуса, насколько мы изучаем так это слово, что оно просто входит в нас, и мы насыщаемся им, и просто оно так сладко в нас, так сладко в наших устах. Насколько мы просто изучаем самого нашего Господа, Учителя Иисуса, когда мы читаем Слово, а вот Он так делал, значит, и я так буду делать. Насколько это глубоко в нас вообще? Вы знаете, интересно, что когда Иисус призывал Своих учеников, мы все с вами здесь не просто так. Из нашего, может быть, окружения, которое осталось в бывшем Советском Союзе, из ваших одноклассников, соседей, родственников, скажите, поднимите руки, сколько вы знаете людей, которые отдали конкретно свое сердце Иисусу Христу? У кого один человек есть хотя бы в вашем окружении? Есть у Сергея, слава Богу, у Галочки, у мамы, у Олега, у Вали один человек. У кого два человека? Ни у кого. Олега, ну, Гале повезло. Вы можете представить, какая привилегия выпала на нас всех? Насколько Господь нас избрал, может быть, первыми во всем нашем роду, да, стать Его учениками, стать вот этими талмудинами, стать теми, которые действительно избраны Господом. И вы знаете, когда Он шел, давайте мы откроем Матфея 4, 18, 20. Просто проследим этот процесс, как он призывал своих учеников, призывал их на служение. То есть, может быть, мы с вами никогда даже не подозревали, что Господь нас найдет и призовет. Но Бог, сказано в Писании, Он видит нас еще до рождения. И Он имеет планы, так как в Нем нету времени, расстояния, никаких ограничений. Он уже знал, на что мы сможем быть годны, способны. И Он никогда в нас не сомневался. Поэтому вы действительно избранные ученики. И мы должны ценить это. Мы должны помнить об этом. И вот смотрите, процесс этот избрания. Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Объясните, что они такое увидели, что они оставили свой бизнес, оставили свои сети и последовали за Иисусом? Что Он их загипнотизировал? Что Он сделал? Какой-то наркотик использовал. Люди занимались бизнесом. Был семейный бизнес, да, рыболовный, но они тотчас оставили сети и последовали за Ним. Почему они это сделали? Да потому что это была колоссальная привилегия вообще в Израиле. Если на твоего ребенка обратили внимание, и раввин сказал: «Я знаю, что он может быть таким, как я. Я знаю, что он может продолжить мое дело». Мы с вами точно так же, избранные Господа, на что-то великое, на то, что Он сказал, что вы будете делать, и будете делать еще больше, чем я. И Господь избрал нас. И Господь обратил свое внимание. И Он сказал вот эти слова: «Следуй за мной». Они моментально отказались от всего, все оставили и пошли за Ним. Сегодня Господь, Он призывает людей, продолжает точно так же призывать. И Он не говорит там оставить, ну если кому-то говорит на служение оставить там работу, семью или что-то, но эти люди, это настолько было просто, это было по тем временам большой честью, что раввин увидел что-то в них, что действительно может послужить Господу, во славу Господа, они последовали за Ним. Вы знаете, на самом деле раввины не ходили и не избирали вот так вот. Это было всего два раввина, говорят, как бы история церкви говорит, что был там какой-то раввин, там не знаю, как его называют, Иисус Христос, который выбирал вот так. Потому что раввины, они не удостаивали чести выходить и избирать. Но люди, которые вот так вот учились, эти ребята, они приходили и они просили, да. Эти рыбаки, они даже не подозревали, наверное, и не мечтали о таком. И вот смотрите, дальше еще были два брата. 21 стих. Тут же, ниже. 21 стих. «Оттуда, идя далее, увидел он других братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их». Посмотрите, еще два брата, и та же самая реакция. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. Интересна вообще история этих братьев. Вы помните, когда мама сыновей Зеведеевых подошла к Иисусу, когда он уже служил с этими Зеведеевыми сыновьями, да? Помните, что она просила? Да сядет один по левую руку, другой по правую руку, да? То есть мы не видим вообще в избрании учеников нигде ни капли упрека, разочарования. Мы не видим бунта. Папа не сказал, да? Я не понял, а как же наш семейный бизнес, да? Что мне теперь, быть банкротом или что? Но мы видим, скорее всего, какая вообще радость пришла в сердце этого Зеведея. Может быть, он вернулся потом домой, подошел к своей жене и говорит: «Дорогая, наших детей больше нет со мной». Она, может быть, не поняла вообще, да? Она говорит, может быть, не знаем, что она сказала. Ну, хорошо, придут позже, или что нет, ты не поняла. Раввин, который проходил рядом, он увидел в них что-то, что сказало ему, что они станут такими, как он. Раввин избрал их стать его учениками. Я думаю, насколько, наверное, радость была там во всей этой деревне у этого отца и у матери, что действительно их дети удостоились такой чести. Сейчас в христианстве очень, знаете, разные такие течения, волны, штормы. И уже не особо найдешь, знаете, почитание, страха, признательности вообще за спасение, за избрание от Господа. Но мы видим, как относились к этому именно во времена Иисуса. Избрание. Избрание. Когда Господь избрал учеников, мы знаем, что они ели с Ним, спали рядом, учились от Него. Это взяло 3 года. Знаете, на самом деле, когда рисуют апостолов, их рисуют такими уже матерыми мужиками. Но на самом деле есть такая версия, что из всех апостолов самым старшим, так как Петр, ясно, что у него была теща, он был женат, и также там был разговор о оплате налогов, это делалось только после 20 лет в Израиле. Петр был самый старший, все остальные ученики были молодые ребята, вот такие, как вот у нас там ходят, хай-скул, можно сказать, понимаете? И вот эти молодые ребята, они практически перевернули весь мир. Но насколько для них ценно было это избрание, насколько они дорожили этим, да? И, скорее всего, что вот Петр, он был одним из старших, и раввины практиковали такое, что у них был один старший ученик, который всегда первый, знаете, там, может быть, руку подымал, делал что-то, какие-то решения принимал, скажем так, был староста группы, да? И вот как раз мы видим, что Петр, он полностью под эту функцию, он подходит, потому что он всегда шел первым, и в огонь, и в воду. И этот момент давайте откроем, когда Иисус шел по воде, Матвея 14:25. То есть вы поняли, что Талмудин, ученик учителя, он делает все, как его учитель. «В четвертую же стражу ночью пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: „Это призрак!“ И от страха вскричали». Здесь сказано «призрак» в английском переводе «ghost». То есть они думали реально, что это привидение просто какое-то, да? «Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: „Ободритесь! Это я, не бойтесь!“ Петр сказал ему в ответ: „Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Что-то сделал он неправильно? Да нет, все правильно. Петр, так как он был ученик, вот именно Талмудин, он делал все, что делал учитель. И он в послушании, он говорит: «Иисус, прикажи мне, и я сделаю то же самое, да? Я повторю все то, чему ты нас учил». Да? И дальше. «Он же сказал: „Иди“, и, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: „Господи, спаси меня!“ Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: „Маловерный, зачем ты усомнился?“» Я хочу, чтобы вы задумались над этими словами. Очень часто я так учила, и вы, наверное, слышали, что как бы из этого мы делаем вывод. Не надо сомневаться в Господе. А скажите, в чем засомневался здесь Петр? Действительно ли он засомневался в Господе, который продолжал стоять на поверхности воды? В чем он засомневался? В себе. Он засомневался в себе, что он не сможет этого сделать. Что, наверное, Господь ошибся, когда он избрал его быть его учеником. Друзья мои, не так ли мы с вами точно? Мы очень часто, мы не сомневаемся в Господе. Да, Господь может сделать чудо и то, и все, но мы сомневаемся, что Бог нас может использовать. Мы сомневаемся, что Бог действительно нас избрал. И эти сомнения, я вам скажу, от дьявола, потому что Бог знал нас еще до нашего рождения. И Он действительно избрал нас быть Его учениками, Его талмудинами. И все, что нам мешает, это сомнение нас самих, наше же сомнение. Сомнение в том, что Господь, а ты не ошибся ли? Действительно ли я могу покаять весь этот Мичиган? Действительно ли я могу покаять свою семью? А дьявол нашептывает и говорит: да что ты можешь, да посмотри на свою жизнь. Да у тебя и там проблемы, у тебя и там проколы. Кому что ты можешь принести? Нигде не сказано, что ученики Иисуса Христа были идеальными. Нигде не сказано, что они были из семей раввинов или фарисеев. Это были совершенно простые люди. Совершенно простые. И когда Петр стал тонуть, он усомнился именно в себе, в том, что Господь сделал правильный выбор. И я бы очень хотела, чтобы мы с вами не только не теряли веру в Бога, но не теряли веру в себя. Бог не ошибся. Бог не ошибся, что Он привел нас в эту страну, что Он привел каждого из вас в эту церковь. Он не ошибся, что Он поставил Лену Николенко пастором. И вас, каждого, Он видит, и видит вашу жизнь, и видит, где вы будете служить, и как вы Его прославите, если только вы не усомнитесь. Аминь? Аминь. И вы знаете, на самом деле, я хочу вам сказать, что Иисус имеет веру в нас больше, чем мы в себя. Чем мы в себя. И все вот эти разговоры, шепот дьявола, осуждение людей, оно еще больше эту веру как бы понижает. Но Иисус не ошибается, Господь не ошибается. Я хочу вам рассказать немножко о следующем ученике, которого также избрал Господь. Это Филипп. Филипп, точно так же, как Петр и Андрей, он жил в селении Вифсаида, вот именно там, где проходил Иисус. То есть, скажем так, они все были из одной деревни. А Вифсаида на то время, это была действительно как деревня, и по численности она представляла себя 600 человек. Дайте мне пример какого-то города или поселка в вашей местности, который вот тоже где-то 600 человек. Я думаю, какой, может быть, западной Украины городочек взять? Посмотрел уже все города такие большие там. Я не знаю, какую-то деревню. Знаете, что даже в Хамтремеке уже 20 тысяч человек. Не подходит Хамтремек, хоть нам кажется, что он маленький, да? Как? Бэй-Сити, да? Окей. Вот как раз вот Филипп был из Бэй-Сити, да? Вот какая-то деревня, мам, какая там, на Полтавщине какая-нибудь. Кулебяки там, или Малая Каховка, или какой-то тоже, чтобы нам ближе было. Не помнишь уже? Все, название. А? Пятыхатка. Во! Филипп был с Пятыхатки. И вот Господь его избирает. Это был третий человек, призванный после первых апостолов, после Петра и Андрея. И вы знаете, куда посылает Господь служить Филиппа из Пятыхатки? Он посылает его служить, скажем так, в Лос-Анджелес сегодняшнего времени. Этот город, он сейчас находится на территории современной Турции, и в то время он назывался Иераполис Сирийский. Иераполис, сейчас он называется Памуккале или что-то такое в Турции, слышали? Да, может быть, был кто-то. Этот город по тем временам, он был очень известный. Там переплелась римская и греческая культура, римская и греческая религия, поклонение. Там было множество этих храмов. Один из храмов, говорят, как бы история церкви, как раз Филипп и Иоанн, в то время было такое, что пришел храм, где поклонялись змеям. Там была огромная змея, там поклонялись ей все. И они в молитве пришли в этот храм, этого нет в Писании, но как бы святые отцы это говорят. Они помолились, и эта змея, она была просто так Господом поражена, этот храм весь был разрушен. То есть, но перед тем, как Филипп вошел в этот город, в него не так было вообще легко войти. На то время был император, сейчас скажу точно, чтобы не обмануть, Домициан император. И поначалу это император, который был вроде бы так очень лояльно настроен, но что потом произошло? Его очень часто сравнивают по жестокости со Сталиным, с Гитлером. И в этот город, вы знаете, что многие императоры, они практически все, они себя приравнивали к божественной личности. И ты не мог войти в ворота этого города, пока ты не скажешь, что император Домициан, он есть Бог. Да? Ты подтверждал. Для того, чтобы вести какую-то жизнь, торговлю и так далее, тебе давали специальную печать на руку. Кстати, слово «печать зверя» пошло именно с тех времен, потому что евреи называли Домициана за его жестокость зверем. И вот как раз пошло печать зверя с тех времен. И мы знаем точно так же, когда наступят времена Антихриста, ни торговать, ни продавать, ни покупать нельзя будет без чего? Без печати зверя, да? И вот представьте, Филипп, он решается идти в этот город. Не просто так, конечно, Господь ему открывает. В этом городе было очень много римских солдат. В этом городе там было специальное также кладбище, их стан был, как бы лагерь там. В городе процветала проституция, гэмблинг, то есть понятно, что солдаты были с деньгами. И очень сильное идолопоклонство. То есть можно сказать, что действительно это был Лос-Анджелес тех дней. И вот этот Филипп с Пятыхатки, да, он идет в этот Лос-Анджелес, он идет в этот город Иераполис. И когда он стоял перед этими воротами, он молился и говорил: «Господи, помоги мне войти в этот город». Ему не пришлось проходить через эти ворота Домициана, каким-то образом он обошел, но через некоторое время он забрал и семью свою туда, и Филипп действительно принес Евангелие в этот город. Люди стали спасаться, люди стали каяться, образовалась первая церковь, и Евангелие стало распространяться. Он уходил, приходил, потом он там поставил епископа. И, конечно же, он подверг себя страшной ненависти и преследованию со стороны римлян. Вот это ученик Иисуса Христа. Парень из Пьеты Хатки насадил церковь в Лос-Анджелесе того времени. Мы очень часто с вами сомневаемся, что мы можем сказать слово спасения, кого-то привести к Господу даже из нашего ближайшего окружения. Он же это делал, можно сказать, в стане людей, врагов своих, да, тех, кто его чудовищно ненавидел. Он это сделал. И он был казнен, он был распят головой вниз, и это было сделано за воротами этого города. Но перед этим распяли его семью, как обычно делали римляне. Он лишился жизни, но там была насаждена сильная, крепкая церковь. Объясните мне, как парень из рыбацкой деревни, Пьеты Хатки, смог сделать такое? Как он смог это сделать? Точно так мы с вами, мы не должны сомневаться, что Господь может нас использовать. Откроем Иоанна 15:16. Не вы меня избрали, а кто? Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Друзья, мы не напрасно здесь. Никто из нас с вами есть какая-то ошибка, нет. Господь видел нашу жизнь еще тогда, когда нас даже не было на этой земле. И Он не просто так выбрал нас из наших семей, окружений, но Он захотел, чтобы мы стали Его учениками, чтобы мы полностью повторили Его служение, Его жизнь. Я не говорю сейчас о распятии, распинать нужно плоть свою. Но Он говорил еще тогда своим ученикам, что «последуйте Мне, и будете делать дела даже больше, чем Я творю». Обычным людям, из таких рыбацких деревень, которые не были особо грамотными примечателями. Поэтому я хочу сегодня сказать, перед тем, как мы будем молиться, просто давайте порассуждаем, и каждый пусть задаст себе вопрос. Вот этот город, в который вошел Филипп, Иераполис, где твой Иераполис? Пусть Господь откроет, если Он вам не открыл. Может быть, это семья, может быть, это семья, которая там осталась. Может быть, это то место, где ты работаешь, и тебе кажется, да как Господь может меня здесь использовать? Разве можно, чтобы они покаялись, эти люди настолько жестоковыйные? Нет, Господь не ошибся в нас. Он внутри каждого из нас. И у нас у каждого есть свой Иераполис, где нам кажется, что, может быть, невозможно ничего изменить. Но Господь не ошибается, когда Он нас посылает в такое место. Господь не ошибся, когда Он нам позволил приехать в эту страну. Может быть, ради того, чтобы мы сейчас услышали вот это слово. Мы ученики Иисуса Христа. Сейчас, после этой проповеди, после этого примера о Филиппе, Точно так ли мы поднимем руки и скажем: «Да, мы ученики Иисуса Христа»? Поднимем? Или страшно? Поднимем? Страшно. Господь даст свои силы и благодати пройти любые пути. Господь даст нам тот Иераполис, в который Он позволит нам войти и откроет двери для нас. И мы в этом не должны сомневаться ни в коем случае. Я хочу просто сказать, какие бы сейчас ситуации мы ни проходили, Бог не разочарован в нас. И Бог верит в нас больше, чем мы в себя верим. И вы знаете, часто нам кажется, что, может быть, нету результатов, нету у нас там учеников, нету каких-то сдвигов, да, и так далее. Но на самом деле нужно задать себе еще один вопрос. А являюсь ли я вот тем учеником, талмудином, который сидит возле ног Иисуса? А не распыляюсь ли я на все? Может быть, я так и не оставил свои сети, но я продолжаю вроде как бы называть себя учеником. Я продолжаю вроде бы думать, что я знаю Библию, я ее не знаю. Я могу сказать, что я ее не знаю. Мы никогда не должны останавливаться вообще в своем ученичестве. Никогда. Мы должны действительно сидеть возле ног Иисуса, учиться от Него, смотреть, какой Он, да? Может быть, много раз вам говорили: имейте веру Божью, веру в Иисуса Христа. Но нам иногда самим не хватает веры в себя, что мы с Божьей помощью можем что-то сделать. И это требует определенного усилия, это требует, прежде всего, посвящения. Посвящения. Действительно, ученики, они принимали это как такую большую благодать просто, большую привилегию, избрание свое Иисусом Христом. И у них было великое посвящение следовать за Ним и быть как Он. Давайте мы помолимся сейчас. Давайте склоним голову или встанем, как угодно.